В 60-е годы прошлого века комедийная актриса Энн Рассел написала стихотворение под названием «Чужая вина». В этом стихотворении такой сюжет. Героиня приходит к психологу, чтобы узнать, почему так получилось у нее в жизни, что она избила своего мужа и убила свою кошку. Выслушав ее, психолог начинает объяснять, что все ее проблемы уходят корнями в детство. Оказывается, в один годик мама спрятала от нее игрушку, поэтому она теперь тянется к алкоголю. Когда ей было 2 годика, папа обманывал маму, поэтому она теперь не может не воровать. В 3 годика у нее были напряженные отношения с братиками, поэтому теперь она отравляет жизнь своему мужу. И стихотворение заканчивается таким четверостишием. Послушайте. «Я уяснила урок и вновь довольна собой. Хотя во мне есть порок, но виноват в нем другой». Люди очень часто ищут оправдания своим грехам. Они очень часто говорят: «Да, вот у меня есть грехи, у меня есть проблемы, но у кого их нет?» Ну, в общем-то, не я, по большому счету, виноват во всех этих грехах, а виновато что-то другое в моей жизни. Вот если бы только моя жизнь сложилась иначе, тогда у меня не было бы всех этих грехов и всех этих проблем. Ну, например, как правило, люди приводят 5 таких отговорок. Они говорят: если бы мне с детства дали правильную мотивацию, вот если бы родители показали мне правильную цель, дали бы мне хорошее воспитание, вот тогда я бы не стал грешить так, как сейчас грешу. Или люди говорят: если бы моя жизнь была легче, если бы у меня было больше благословений в жизни, а то жизнь такая в нашей стране вся темная, серая, дороги разбитые, грязи полно, солнца мало и так далее и тому подобное. Вот если бы было у нас больше благословений, тогда бы мы жили по-другому и не грешили бы так сильно. Или люди говорят: если бы я видел перед собой хороший пример. Я рос в дворовой компании, и вокруг меня были только злые люди, подростки, которые относились к неблагополучным семьям. Вот если бы рядом со мной был хороший друг, который показывал бы мне положительный пример, вот тогда я бы поступал по-другому. Или некоторые люди говорят: ну почему же Бог не покажет чудо? Вот если бы Он рядом со мной в моей жизни совершил настоящее чудо, вот тогда я бы поверил в Него, и это остановило бы меня, и я стал бы поступать совершенно иначе. Ну и, наконец, 5-я отговорка, которую люди приводят, такая. Если бы Бог меня чем-то напугал, чтобы я боялся грешить, тогда моя жизнь была бы иной. Но поскольку Бог не посылает мне никаких проклятий, поскольку Бог не останавливает меня таким вот насильственным, если так можно сказать, способом на моих путях, поэтому я продолжаю грешить. Итак, люди приводят множество отговорок для того, чтобы оправдать свое греховное поведение. Однако на самом деле все это лишь пустые отговорки. История человечества, как она описана в Библии, лишает нас всех этих оправданий. Мы это увидим, читая следующий отрывок из книги «Бытие». Напомню, что мы прошли с вами уже 1-е 4 главы. В 1-й главе мы увидели, как чудесно Бог все сотворил, и как Его творение свидетельствует о Его огромном, ни с чем не сравнимом величии. 2-я глава показывает, что сотворенный мир был весьма хорошим. Бог дал человеку все необходимое для безбедной жизни в этом райском, эдемском уголке. Однако в 3-й главе, очень вскоре после сотворения, ситуация меняется коренным образом, и в жизнь человечества входит грех. И после этого человека постигает проклятие. 4-я глава рисует нам, как это проклятие развивается, как оно растет, как оно захватывает всю нашу вселенную. И человечество скатывается во все большие и большие пучины греха. Сначала Каин совершает ужасающие преступления, убивая собственного брата. Затем 7-й от Адама, из потомков Каина, Ламех. Человек по имени Ламех совершает двойное преступление. Он убивает уже не только какого-то взрослого человека, но убивает еще и ребенка и хвалится своими преступлениями. Итак, в 4 главе мы видим расцвет греховности. И вот в 5 главе мы встречаемся с родословной. Если в 4 главе мы познакомились с потомками Каина, то 5 глава – это родословная потомков Сифа, то есть благочестивой линии потомков Адама. И сейчас мы с вами будем изучать именно эту 5 главу книги Бытие, то есть родословную Сифа. Кто-то из вас, возможно, с удивлением поднимет брови, что мы будем изучать родословную. Это вот это, где там Сиф жил 105 лет, родил Еноса. По рождении Еноса Сиф жил 807 лет и родил еще кого-то, Кайнана и так далее. Что мы будем изучать все эти цифры и все эти имена? А для чего это? А что это нам дает? Какой вообще смысл можно из этого взять? Однако, дорогие друзья, давайте подумаем о следующем. 5 глава книги Бытие появилась в Библии не случайно. Если бы Бог посчитал, что эта глава не важна для нас с вами, тогда Он попросту ее бы не включил. Это было так легко. Есть множество событий, которые Бог решил не включать в Библию. Есть огромное количество величайших исторических событий, которые просто не попали на страницы Священного Писания. Они были важны для истории, они повлияли на развитие человечества, однако Бог посчитал их неважными для истории спасения. Однако 5 глава не такая. Родословная Адама по линии Сифа оказалась настолько важной в глазах Бога, что Он включил ее в свою книгу, в самую первую книгу Библии. Значит, Господь хотел, чтобы мы с вами это знали. Ну и более того, когда мы с вами начнем изучать эту родословную, мы увидим, что эта родословная уникальная. Я не побоюсь этого слова, действительно уникальная, потому что не только во всех родословных мира, пожалуй, вы не найдете ничего подобного, но вот уж точно во всей Библии вы не найдете такой родословной. Она отличается от всех остальных родословных. Родословных довольно-таки много в Библии. Дальше мы с вами знакомимся с родословными израильского народа, мы знакомимся с родословными, с развитием, дальнейшим развитием колен Израилевых, мы знакомимся с родословными ключевых людей Давида, мы знакомимся с родословными некоторых других царей. Когда мы приходим в Новый Завет, мы видим родословную Иисуса Христа. Итак, в Библии очень много родословных. Однако родословная 5 главы книги Бытие отличается от всех них. Знаете, чем она отличается? Это единственная родословная, в которой с каждым ключевым звеном, с каждым именем упоминается фраза «И он умер». Если вы посмотрите на все остальные родословные, вы этого не найдете. Это единственная родословная, в которой рядом с каждым именем стоит «И он умер». Потом следующий человек «И он тоже умер». Потом следующий человек родился, и знаете что? Он умер. Таким образом, вот эта уникальная родословная выполняет особенную роль в Священном Писании. Через нее Господь иллюстрирует для нас с вами, как исполнилось Божье проклятие. Бог сказал Адаму: «Когда вкусишь от этого дерева, ты непременно умрешь». И мы могли бы подумать, но ведь Адам же не сразу умер. Может быть, так это проклятие не исполнилось? Может быть, все нормально, и дальше не было последствий никаких у этого поступка? Однако 5 глава книги Бытие не оставляет нам шансов так думать. Она показывает, и он умер, и его сын тоже умер, и его внук тоже умер. Таким образом, после грехопадения Адама в жизнь человечества вошла смерть. Бог сказал Адаму, когда он проклинал, человечество и землю, он сказал: «Прах ты, и в прах возвратишься». И вот в этой 5 главе книги Бытие мы видим, как этот человек, который был создан из праха, прах земной, пыль земная, возвращается в прах. Итак, эта глава иллюстрирует последствия грехопадения. В этой главе мы увидим 5 фактов, касающихся развращения человечества. Читая 5 главу, мы увидим 5 фактов, касающихся развращения человечества. Давайте посмотрим на эту главу и посмотрим на эти факты. Прежде всего, мы видим, что человек развратился, несмотря на Божью цель. Человек развратился, несмотря на Божью цель. Взгляните на 1 стих. Там сказано: «Вот родословие Адама», и обратите внимание на следующие слова. «Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его». Здесь указана цель, с которой Бог создал человека. «По подобию Божию создал его». Прежде чем мы назовем эту цель и поконкретнее о ней поговорим, нам нужно определиться с тем, что такое образ и подобие. В принципе, мы это разбирали уже в первой главе книги «Бытие», но на случай, если вы не были на той проповеди или просто подзабыли, мне бы хотелось вам это напомнить, потому что это чрезвычайно важный момент. И вот почему. Этот момент очень важный, потому что на нем основывается целая система богословия, то есть убеждений нескольких традиционных церквей. Знаете, именно на этом понятии образ и подобие основывается целая система православного богословия. Поскольку мы с вами живем в православной стране, ну, по крайней мере, номинально православная, она настолько же неверующая, атеистическая, насколько православная, но, тем не менее, большинство людей считают себя православными, и нам очень важно знать, в чем же особенность православного богословия. Вы должны понимать, что нас, евангельских христиан-баптистов, отличает от православия не просто более простое убранство нашего помещения, что у нас здесь нет золотых украшений и нет каких-то изображений, которые мы использовали бы для поклонения Богу. Нет, не это самое главное. Это бы у нас могло быть. Проходя по коридору, допустим, там в вестибюле, вы можете увидеть даже изображения. Вы можете увидеть иконы, которыми облеплен вот тот маленький ящичек для пожертвований. Вот. На этих иконах изображены святые дети, вот, устами которых иногда глаголит истина, вот, но иногда не очень. В любом случае, у нас могли бы здесь быть картины. Мы могли бы повесить какое-нибудь рукотворное изображение Иисуса Христа, которое напоминало бы нам о том, что Христос сделал, и каким Он был святым и непорочным. Мы могли бы нарисовать какое-нибудь панно с картиной из евангельской истории. И это было бы очень-очень похоже на православную икону. И если бы даже у нас были на стенах изображения, кстати, был такой момент, было такое время, когда у нас было здесь изображение. Вот здесь вот была стена, которая сейчас вот в арку превращена. Здесь была стена, и здесь были изображения. Там, правда, людей не было изображено, но тоже все равно была какая-то картина. Так вот, даже если бы все наше вот это помещение увешать картинами и изображениями евангельских сюжетов, мы бы не были православными. И знаете почему? Потому что не в иконах главное отличие. Главное отличие в совершенно ином представлении о спасении. Так вот, православное представление о спасении основывается на этих двух понятиях – образ и подобие. Начиная с Оригена, в восточное богословие вошли такие вот понятия, что вошло такое представление – что Бог создал человека по своему образу. И вот если мы почитаем 1 главу, 26 стих, Бог говорит: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Однако, когда мы читаем 27 стих, там говорится: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». В чем разница между 26 и 27 стихами? В 26 говорится: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». А когда Бог сотворил человека, как об этом сказано в 27 стихе, «И сотворил Бог человека по образу, по образу». То есть о подобии ничего не сказано. И вот Ориген, замечая это отличие между этими стихами, строит такую богословскую концепцию. Он говорит, что образ – это потенциальная возможность быть подобным Богу. Это потенциал, Это то, чего человек в принципе может достичь. Вот. Так вот, Бог создал человека по своему образу, то есть наделил его потенциалом. Человек в принципе способен достичь подобия Богу. Однако, наделил ли Бог человека подобием? Нет, как он говорит в 27 стихе, сказано, только по образу сотворил, а по подобию не сотворил. И Ориген делает следующий шаг, он говорит, подобие человек должен достигать. Он имеет потенциальную возможность уподобиться Богу, обожиться. Однако он еще не стал как Бог. Он должен достичь этого, подобие он должен достигать. И вот смысл спасения в православном богословии заключается именно в этом, в обожении, то есть в достижении богоподобия. То есть человек, наделенный образом Божьим, потенциальной способностью, он определенным образом может достигать и, наконец, достичь подобия. И вот когда он станет подобным Богу, тогда можно сказать, что он спасся. А до тех пор, пока он не стал подобным Богу, он еще только спасается. И вот православные богословы подчеркивают очень часто этот момент, момент продолжения спасения. Почему? Потому что в их представлении вот это уподобление Богу продолжается всю жизнь. Вы скажете, я спасен. Вы как протестант будете разговаривать с православным и скажете, я спасен. Православный на вас посмотрит с ухмылкой, с доброй, может быть, даже ухмылкой, и скажет, так ты что, уже стал подобным Богу? Вы скажете, не-не-не, я еще не стал подобным Богу. Он скажет, ну а как же ты тогда говоришь, что ты спасен? Ты что, уже достиг подобия? Ты уже обожился? Ты уже как Бог? И вы скажете, нет. И он вам покажет вот эти вот стихи, Бытие, первую главу, 26-27 стихи, и скажет, ты, дорогой, совершенно неправильно все думаешь и неправильно веришь. Это тебе Лютер и Кальвин голову заморочили. У них было совершенно перевернутое представление о спасении. А вот какое наше православное представление. Итак, возвращаюсь к исходному постулату. Вот эта вся система православного учения о спасении построена на вот этой разнице понятий, что Бог сотворил человека по своему образу, а по своему подобию не сотворил. Подобие человек должен достигать. Правильное ли это учение? Правильная ли это система? Верное ли это представление о спасении? Ну и да, как человек может достигать подобия? Вы скажете, ну мы спасаемся верой. Православные скажут, ну и вера тоже очень важна. Они не отрицают веры. Чем больше вы верите, тем больше вы достигаете подобия Богу. Вы скажете, ну мы спасаемся не делами. Они скажут, а зря, ведь Библия говорит, не делами ли оправдался отец наш Авраам? Вот, делами человек тоже, когда делает дела, он тоже становится чуть более подобным Богу. И вы скажете, ну мы спасаемся не ритуалами. Они говорят, ну как же, если вы с верой участвуете в каких-то церковных таинствах, тогда на вас сходит благодать Божья больше и больше, и вы постепенно уподобляетесь Богу. Итак, вот эта вот вся система, все это представление, почему, откуда берется учение о таинствах, откуда берется учение о делах, откуда берется вот все это представление о том, что нужно вот это, и вот это, и вот это, и вот это вот делать для спасения. Именно из этого представления разница между образом и подобием. Вы сотворены по образу, то есть имеете потенциальную возможность стать как Бог, однако вы должны достигать подобия, накапливая божественную благодать путем вот различных таких вот благочестивых деяний. И вот эта вот вся система строится, как мы сказали, на разнице между понятиями образ и подобие. Бог сотворил человека по образу, но не сотворил по подобию. Правильная ли эта система? Соответствует ли она Священному Писанию? Если смотреть на внутреннюю логику этого богословия, то вы увидите, что оно очень логично. В принципе, здесь ни к чему не придерешься. Все логично, все связано. Но вопрос в другом. Вопрос не только в том, имеет ли это внутреннюю логику, а вопрос в том, берется ли эта логика из Священного Писания, или же она привносится извне к Священному Писанию. Как бы вы ответили на этот вопрос? Взгляните, пожалуйста, на 5 главу, 1 стих. Когда Бог сотворил человека, как Он создал его? По подобию. Вот то самое слово в оригинале, которая не используется, которая используется в 1 главе 26 стихе «подобие» и не используется в 1 главе 27 стихе. И Ориген отмечает это, и другие православные богословы об этом говорят. Они говорят, ну вот же, по подобию не сотворил. Подобие человек должен достигать. Однако вот то самое слово в оригинале используется в 5 главе 1 стихе. И оно говорит, когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Таким образом, Бог создал человека и по своему образу, 1 глава 27 стих, и по своему подобию уже создал. Подобие не требуется достигать. Хотя да, в определенном смысле мы должны сказать, что в полной мере мы уподобимся Иисусу Христу на небе, как сказано в первом послании Иоанна, 3 главе, что мы станем подобными Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Да, в полной мере мы уподобимся Христу только на небесах, это да. Однако подобие не требуется достигать путем вот этих вот всяких вещей, путем своих действий, путем ритуалов, путем добрых дел и так далее. Бог уже наделил человека при сотворении и образом, и подобием. Таким образом, 5 глава, 1 стих – это ключевая мина. Мина под всей системой православного представления о спасении, которое оказывается вдребезги разбитым тем, что говорит Священное Писание. Поэтому действительно Новый Завет так много говорит именно о вере. Новый Завет говорит, благодатью вы спасены через веру. И это не от вас, Божий дар не от дел, чтобы никто не похвалился. Апостол Павел пишет очень много о ритуалах и о делах, которые люди совершают в попытке достичь спасения, и говорит, что таким образом тоже не происходит спасение. Вот. Мы понимаем, что вот это вот представление о достижении подобия путем ритуалов, путем добрых дел, оно основано на плохом понимании Священного Писания, на невнимательности, невнимательном отношении к тому, что говорит сама Библия, в то время как Библия говорит, что человек уже создан и по образу, и по подобию. Итак, теперь, вот сказав это, о том, что образ и подобие – это одно и то же, это синонимы в еврейском языке, что Бог уже сотворил человека и по образу, и по подобию, это одно и то же. Давайте теперь мы перейдем к главной мысли. Что же здесь говорится? Здесь говорится, что Бог сотворил человека для определенной цели. Бог сотворил человека по своему образу. И вот сам факт того, что Бог создал его по своему образу и подобию, указывает на божественную цель. Человек должен быть Божьим представителем на земле. Представьте себе, Бог, невидимый Бог, создал видимого человека. И этот видимый человек носит на себе отпечаток Вышнего образа. И теперь любые существа, в том числе ангелы и другие люди, когда они смотрят на то, что наполняет землю, они видят здесь частичку Божьего образа. Таким образом, Бог поставил человека быть как бы представителем своим на этой земле. Тот, кто носил образ самого Бога, должен был видимым образом на земле являть качество невидимого Творца. Мы с вами об этом более подробно говорили в первой главе Бытия. Сейчас я просто повторяю то, что уже звучало. Итак, Бог сотворил человека и наделил его целью носить Божий образ, отображать Божьи качества, быть Божьим представителем на земле. Однако, несмотря на то, что Бог поставил перед человеком такие высокие цели, несмотря на то, что Бог дал человеку самую высокую мотивацию, люди все дальше и дальше уходили от Божьего идеала. Итак, несмотря на хорошую мотивацию, люди продолжали грешить. Мне вспоминается один человек, который получил самую хорошую мотивацию в своей жизни. Это человек, который ежедневно видел Иисуса Христа перед собой на протяжении ряда лет. Это человек, который слышал Иисуса Христа, слышал все Его наставления. Причем он слышал не только те наставления, которые Христос делал на публику, но он слышал те наставления, которые Христос давал приватно своим ученикам. Он слышал все тайные поучения своего Господа. И так этот человек получил самую хорошую мотивацию. Однако это ему не помогло. Это человек, которого звали Иуда Искариот. Можно сказать, что он по тем временам окончил высшую духовную академию. Он получил наставление от самого Бога, воплотившегося. По качеству обучения его можно было бы сравнить с доктором богословия. Однако это не остановило его греховных наклонностей. Именно ему принадлежит самое большое преступление – предательство Сына Божьего. Именно из-за Иуды Христос был предан на смерть. Итак, несмотря на то, что этот человек получил самую хорошую мотивацию, самую хорошую цель, самое хорошее духовное образование, это ему не помогло. К сожалению, точно так же и сейчас можно увидеть многих докторов богословия, которые выступают против простых и прямых истин Священного Писания. Их знания и та мотивация, которую они получили через образование, через духовное наставление, к сожалению, им не помогает. Можно увидеть многих христиан, которые слышали множество проповедей, однако же они продолжают грешить, явно грешить, бросая открыто вызов Божьему Слову. Из этого всего мы должны сделать вывод, дорогие друзья. Чтобы спастись, вам недостаточно правильной мотивации. Вам недостаточно правильного воспитания дома. Вам недостаточно правильного наставления в церкви. Итак, первый факт, касающийся человечества. Человечество развратилось, несмотря на Божью цель. Следующий факт, касающийся развращения человечества. Человек развратился, несмотря на Божье благословение. Человек развратился, несмотря на Божье благословение. Взгляните на второй стих. «Мужчину и женщину сотворил их и благословил их». Писание напоминает нам о том, что когда Бог сотворил человека, Он послал ему свое благословение. Это благословение продолжало сопровождать человечество даже после грехопадения. Если мы читаем пятую главу, то на протяжении всей пятой главы мы практически с каждым именем увидим множество Божьих благословений. Практически с каждым именем упоминается благословение жизни. Например, взгляните на третий стих. Адам жил. Адам жил. Бог дал человеку благословение жизни. Дальше мы видим, что Бог каждому человеку давал благословение семьи. Пятая глава, четвертый стих. Родил он сынов и дочерей. Бог дал благословение семьи и детей. Бог дал благословение плодовитости. Сынов и дочерей, и очень многих первых людей были очень большие семьи. Об этом мы можем судить, судя по тому, что первое человечество, допотопное человечество очень быстро выросло. Далее Бог дал благословение долголетия. Взгляните на пятый стих. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет. Бог давал каждому человеку вот в этом допотопном человечестве, по крайней мере, всем тем, которые упоминаются в этой пятой главе, Он давал им множество благословений, как мы сказали, жизнь, семья, плодовитость, долголетие. И тем не менее люди продолжали грешить. Мне вспоминается еще один человек, которому Бог послал очень много благословений. Об этом человеке рассказывал сам Иисус Христос. Иисус Христос рассказывал как-то притчу об одном человеке, на которого свалилось огромное Божье благословение. Благословение, к которому он даже оказался не готов. Вот какое оно было большое. Христос сказал, у одного богатого человека был хороший урожай в поле. Кто посылает урожай? Конечно же, Господь. Бог посылает погоду, Бог устраивает обстоятельства таким образом, чтобы человек смог вовремя посеять, вовремя пожать. Бог посылает работников, Бог посылает благословение вот этой земле, чтобы она принесла хороший урожай. И вот Бог послал очень большое благословение этому человеку. Такое большое, что он даже стал рассуждать. Он задумался. «Что мне делать?» – говорил он. «Некуда мне собрать плодов моих». То есть такое большое благословение, что он даже был к нему не готов. И сказал, «Вот что я сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие. Соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя». Подумайте, какое большое благословение, много добра. На многие годы он был обеспечен Богом на много лет вперед. И он сказал, покойся, То есть ты теперь можешь успокоиться, другие люди еще будут трудиться, переживать, им еще нужно много нервничать по поводу того, что они заработают себе на следующий год, а ты-то можешь успокоиться. Ты можешь теперь есть, пить и веселиться. Вот какое огромное благословение Бог послал этому человеку. Принесло ли это благословение ему спасение? Нет. Бог сказал ему: «Безумный». Несмотря на все это огромное благословение, материальное благословение в жизни, Бог сказал ему: «Безумный». Этот человек был безумным. Почему он был безумным? Потому что он думал о материальном благословении, но не думал о своей душе. Он не искал спасения, он не стремился к спасению. Бог продолжает говорить и говорит ему: «В эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Человек может получить огромное благословение, огромные материальные ценности от Бога, и тем не менее эти ценности никому не останутся. Бог заберет его душу. И дальше Христос делает вывод: так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. И сказал ученикам своим: «Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела во что одеться. Душа больше пищи и тело одежды». Он напоминает, что материальные благословения не самое главное. Человек может так сильно увлечься материальными благословениями, что забыть о своей душе. Однако Христос говорит: душа больше пищи и тело одежды. Дорогие друзья, точно так же может быть и с вами. Вы можете получить от Бога большие благословения и при этом остаться без самого главного благословения, без благословения вечной жизни. Чтобы спастись, вам недостаточно Божьих благословений. Итак, мы увидели два факта. Чтобы спастись, недостаточно хорошей мотивации, недостаточно Божьих благословений. Третий факт, касающийся развращения человечества. Человек развратился, несмотря на Божий пример. Человек развратился, несмотря на Божью цель. Человек развратился, несмотря на Божье благословение. И человек развратился, несмотря на Божий пример. Взгляните на 22 стих. Среди всех этих звеньев родословной мы находим нечто необычное. Это отступление от общего правила. У всех людей, которые перечисляются в этой родословной, сообщается просто сухая биографическая информация. Что он жил, дожил до такого-то возраста, родил сынов, дочерей, после рождения какого-то сына жил еще столько-то времени, родил сынов, дочерей и потом умер. Но вот когда говорится о Енохе, сообщается необычная информация. Моисей отступает от этого порядка изложения. Взгляните на 22 стих. «И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала 300 лет». Чтобы понять эту фразу, нам нужно внимательнее взглянуть на то, что сказано в оригинале. Дело в том, что вот эта фраза «ходил Енох пред Богом», ее более точно перевести «ходил Енох с Богом». Именно такой предлог употребляется в оригинале «с Богом». «Ходил Енох с Богом». Если задуматься об этом, то это действительно очень важное уточнение. Все люди живут пред Богом. Есть даже такое русское выражение, такая пословица, которая в ходу у многих людей, они говорят: «Все мы под Богом ходим». Действительно, все люди живут пред Богом, то есть у Бога на глазах. Никакой человек не может скрыться от Бога. Однако далеко не все люди живут с Богом. И Адам жил пред Богом, и все его сыновья в этой родословной жили пред Богом. Однако только о Енохе конкретно подчеркивается, что он жил или ходил с Богом. Вообще интересно, что в первых главах Бытия только о двух людях сказано, что они жили с Богом. О Енохе, и потом то же самое будет сказано о Ное, о том, что с Ноем Бог ходил, извиняюсь, с Богом Ной ходил, с Богом Ной жил. Два человека выделяются как особенные праведники, именно они фигурируют особым образом в истории спасения. Дорогие друзья, о многих людях можно сказать, что они живут пред Богом. О вас можно сказать, что вы живете пред Богом. Но можно ли о вас сказать, что вы живете с Богом? Ваша жизнь, Ваши обыденные поступки, ваши повседневные дела могут быть выражены вот этим выражением, этой фразой. Он ходил. Можно сказать, Евгений ходил, Александр ходил. Но можно ли сказать о вас, что такой-то человек, подставьте свое имя, ходил с Богом? Когда вы просыпаетесь утром, вы живете, вы проживаете этот день, вы ходите, вы что-то делаете, можно ли о вас сказать, что вы ходите с Богом? Целых 300 лет Бог через Еноха показывал людям пример. Енох был таким человеком, который ходил с Богом. Енох показывал пример очень многим в своей жизни. Он прежде всего показывал пример своей верой. Послание к евреям говорит о том, что Енох был таким особенным человеком не в силу своих личных заслуг или личных качеств, но из-за того, что он имел от Бога настоящую спасительную веру. В послании к евреям 11 главе 5 стихе сказано: «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его». Итак, почему Енох был таким человеком? Из-за его веры. Таким образом, Енох на протяжении 300 лет, о которых сказано, ходил Енох с Богом 300 лет. Вот эти вот 300 лет он показывал пример своей веры. И люди вокруг него должны были видеть этот пример. За 300 лет какое количество людей, тысячи людей должны были увидеть пример Еноха. Наверняка практически все допотопное человечество должно было увидеть пример Еноха, потому что 300 лет – это огромный срок, особенно для раннего человечества, которое еще только начинает увеличиваться в размерах. Далее Енох показывал пример не только своей верой, но он показывал пример своей проповедью. Знаете, что говорит о нем послание Иуды? Послание Иуды, 1 глава, 14-15 стихи, говорит, что Енох пророчествовал. Там сказано: «О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама». Вот он, этот Енох, седьмой от Адама. Из Ветхого Завета мы не так уж много знаем о его жизни, однако Новый Завет дополняет эту историю подробностями. Оказывается, Енох пророчествовал. Он не просто жил пред Богом, он не просто ходил каждый день своей жизни с Богом, то есть в прямом и тесном общении с Ним, в послушании своему Творцу. Он не просто показывал пример упования на Бога, но он пророчествовал, то есть проповедовал этим людям, проповедовал им об истине Божьей. И вот, несмотря на то, что 300 лет люди видели перед собой такой яркий пример библейского праведника, человека верующего, человека возрожденного, спасенного верой, несмотря на все это, люди продолжали грешить и развращаться. К сожалению, так же происходит и в настоящее время. У многих верующих родителей бывают неверующие дети. Бывает даже, что верующие родители показывают очень хороший пример своим детям. Они с детства воспитывают их в учении и наставлении Господнем. Они показывают пример принципиального отношения к библейским заповедям. Они показывают пример жизни с Богом. Каждый день на глазах у своих детей они встают на колени и молятся. Каждый день на глазах у своих детей они открывают Библию и читают Писание. Они детям своим преподают истины Священного Писания. И они показывают им пример, как правильно поступать. И дети видят нелицемерную веру, подобно тому, как Тимофей видел нелицемерную веру своей матери и бабушки. Дети видят, что это не просто сказка, что человек вот в воскресенье один, а шесть дней в неделю другой. Нет, они видят во многих семьях хороший пример верующих, настоящих родителей. И тем не менее, даже у таких родителей случается, что дети отступают от Бога и бросают открытый вызов Священному Писанию и библейской церкви. Все это показывает, что люди развращаются, несмотря на хороший пример. Вспомните, самый высший пример был показан в нашей жизни Иисусом Христом, в нашей земной истории. Библия говорит: Бога никто никогда не видел. Однако был тот, кто показал нам Бога. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он что сделал? явил, он показал пример Бога. Фоме, помните, Христос сказал: «Столько времени я с вами, и ты не видел меня». Или Филиппу, кажется, да? Вот. Помните, он сказал эти слова: «Столько времени я с вами, и ты неужели не узнал меня, ты неужели не увидел меня? Видевший меня видел кого? Отца». Таким образом, Иисус Христос показал самый высший и самый совершенный пример, пример божественной жизни на этой земле. Однако на многих ли людей подействовал этот пример? К сожалению, нет. Подавляющее большинство людей, кроме учеников, которых коснулась благодать Божья, все остальные люди, несмотря на этот совершенный пример, отвернулись от Мессии и отвергли истину Божью. Дорогие друзья, все это учит нас, что чтобы спастись, вам недостаточно видеть перед собой хороший пример. Итак, мы увидели, что человек развратился, несмотря на Божью цель. Человек развратился, несмотря на Божье благословение. Человек развратился, несмотря на Божий пример. Далее, четвертый факт, касающийся развращения человечества. Человек развратился, несмотря на Божьи чудеса. Взгляните на 24 стих. «Ходил Енох с Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Ходил Енох с Богом, и вот после этих 300 лет, когда Бог послал раннему человечеству достаточно свидетельства, достаточно пророчества через Еноха, не стало его, потому что Бог взял его. Как вы думаете, дорогие друзья, не было ли это великим чудом для тех людей? Они жили уже достаточно много времени. Я сейчас затрудняюсь конкретно посчитать по годам, сколько прошло времени до вознесения Еноха от сотворения человечества. Однако прошли уже многие сотни лет. И вот на протяжении всех этих сотен лет раннее человечество живет, увеличивается в численности. Уже многие тысячи, десятки тысяч и даже, возможно, сотни тысяч людей живут на земле. И они знают, что люди просто так не исчезают. И вдруг у них на глазах есть какой-то человек, которого вдруг перед ними не стало, потому что Бог восхитил его. Это чудо восхищения Еноха не могло остаться незамеченным для его семьи. В частности, это чудо должен был увидеть его сын Мафусал, и также и другие его потомки. И об этом чуде должны были узнать люди, и весть об этом чуде должна была распространиться, и многие люди должны были узнать об этом чуде восхищения Еноха. И Моисей пишет об этом таким образом, как бы подразумевая, что вот эта родословная передалась, и, возможно, даже эта родословная передавалась из поколения в поколение, и, может быть, даже израильтяне хранили память о том, что Бог восхитил Еноха. Так что вполне возможно, что весть об этом чудесном восхищении Еноха была очень и очень широко известна. Так это или нет, я не берусь утверждать, но, по крайней мере, для ближайшей семьи Еноха это должно было быть очевидным. Однако, повлияло ли это чудо Божье на жизнь людей? Остановило ли оно развращение человечества? К сожалению, нет. Если мы посмотрим на собственную семью Еноха, то мы увидим, что даже на его детей это не повлияло. Мафусал был сыном Еноха. Однако, дорогие друзья, мы узнаем о нем очень интересный факт. Если посчитать, сколько прошло времени от сотворения мира до потопа, все эти цифры здесь у нас даны в 5 главе, они даны в очень четкой последовательности. Прожил столько-то лет, родил такого-то человека, потом он прожил столько-то лет до рождения следующего звена. Таким образом, все это очень легко посчитать. И на всякий случай сообщаю, что в комментарии на Бытие есть один такой комментарий, черненькая книжечка, там у нас в аквариуме она стоит в окошке. Вот, вы можете взять и посмотреть. Там это уже для вас подсчитано. Вот. Так вот, если посчитать, сколько прошло времени от сотворения мира и до потопа, если мне память не изменяет, это 1654 года, вот по этим цифрам в 5 главе. И если посчитать, в какой год умер Мафусал, то вы знаете, какую интересную вещь мы узнаем. Мафусал, сын Еноха, умер ровно в год потопа. Мафусал, сын Еноха, умер ровно в год потопа. В связи с этим можно высказать такое предположение. Я оговорюсь, что это лишь предположение, но оно вполне возможное, вполне вероятное, оно имеет право на существование. Мы можем предположить, что, может быть, Мафусал умер не просто в год потопа, но что, может быть, Мафусал умер в водах потопа. Несмотря на то, что уж он-то, как сын Еноха, должен был знать о примере своего отца. Несмотря на то, что уж он-то, как сын Еноха, должен был знать о чуде восхищения этого праведника. Тем не менее, он был среди тех грешников, которые оказались смыты водами потопа из-за того, что они не послушались проповеди Ноя. Так или иначе, справедливо ли то, что мы сказали о Мафусале или нет, но в любом случае мы со всей очевидностью можем утверждать факт, что первое человечество не обратилось, несмотря на Божьи чудеса. Точно так же происходило это в последующие поколения. Бог многим людям являл чудеса, однако они не обращались. И Христос показывает, что чудеса не являются лучшим средством для убеждения людей в истинности Писания. Христос, например, рассказывал притчу о богаче. Помните, это притча о богаче и нищем Лазаре. Сначала умер Лазарь и был отнесен ангелами на лоно Авраамова. И потом умер богач. И этот богач оказался где? В аду. И вот там, в аду, он вдруг вспоминает, что у него на земле остаются братья. И вот тот человек, который и не думал, и не сострадал Лазарю, который у него там постоянно весь покрытый язвами и ранами сидел у его ворот, который не думал даже крошку со своего стола дать этому человеку, вдруг в аду проникается адским состраданием. И в этом адском сострадании он говорит: «Как же мои братья погибнут? Нельзя, чтобы они сюда пришли». И тогда он обращается к Аврааму и говорит: «Отче Аврааме, если кто из мертвых придет к ним, покаются». Однако вспомните, что ответил ему Авраам. Авраам сказал: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Согласно библейскому учению, согласно вот этой истине, выраженной устами Авраама из притчи Иисуса Христа, чудеса не являются лучшим средством для обращения людей. Если люди не верят простой и понятной истине Писания, как он здесь говорит, если Моисея и пророков не слушают, то даже если бы совершилось какое-то великое чудо, не поверят. Они всегда найдут какое-то иное объяснение или всегда ограничатся просто верой в это чудо, но не обретут настоящей спасительной веры. Подумайте, как много людей сегодня гоняются за какими-то чудесами. Они гоняются за чудесами каких-то плачущих икон. Они гоняются за чудесами мироточащих черепов. Они гоняются за чудесами благодатного огня. Я не берусь говорить обо всех этих чудесах, не подтверждать их, не опровергать. Это уже тема для совершенно другого разговора. Но представьте себе, какое огромное количество людей, миллионы людей гоняются за этими чудесами. Однако Библия говорит, что чудеса – это не лучшее средство для обращения человека. Если они Моисея и пророков не слушают, то даже если бы кто из мертвых воскрес, не поверит. Чтобы спастись, вам недостаточно Божьих чудес. Итак, для спасения недостаточно хорошей мотивации, недостаточно Божьего благословения, недостаточно божественного примера и Божьих чудес. Давайте посмотрим на последний, пятый факт, касающийся развращения человечества. Человек развратился, несмотря на Божье проклятие. Опять же, в пятой главе упоминается несколько проклятий. которые стали сопровождать человечество после грехопадения. Взгляните на 29 стих. 29 стих. «Родители Ноя говорят, он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших». Вот эти вот слова, они отсылают нас косвенно к тому проклятию, которое Бог произнес на землю. Когда Он сказал, что земля принесет тернии и волчцы, Он говорит, в поте лица твоего будешь добывать хлеб. И вот теперь эти люди говорят, мы видим это на своем собственном примере, работа наша и труды рук наших. Они понимают, что эта земля уже не такая, каким был Эдемский сад. Им приходится тяжело работать, выполнять тяжелую работу. Дальше здесь упоминается проклятие земли в этом же стихе. «При возделывании земли, которую проклял Господь, они много поколений спустя, 9 поколений спустя после Адама, они говорят, земля, которую проклял Господь, через 9 поколений они помнят о Божьем проклятии, они сознают, что есть Божье проклятие вокруг них». Далее упоминается проклятие смерти. Интересно, что в 5 главе Бытия 8 раз упоминается фраза «И он умер». 8 раз практически со всеми героями вот этой истории, этой родословной, кроме, разумеется, Еноха и Ноя, который еще продолжал жить после этих событий. Да? Так вот, со всеми остальными звеньями родословной 8 раз говорится «И он умер». Это как бы как такой минорный припев, который снова и снова повторяется. Вы когда-нибудь пели песню с припевами? Ну, конечно, пели, да? Вот, может быть, даже сегодня, мне кажется, пели несколько песен с припевами. Вот когда один и тот же припев поешь один раз, два раза, три раза, это еще ничего. А вы пробовали спеть песню с 8 одинаковыми припевами? Вот в этой 5 главе эта родословная представляет собой песню с 8 одинаковыми припевами. 8 раз повторяется «И он умер», «И он умер», «И он умер». И он умер. Я не буду мучить вас повторением 8 раз. Я уже 4 раза насчитал. Вот это уже начинает набивать оскомину. Это врезается в память. Мы видим, с каждым человеком повторяется одна и та же фраза. Это необычно. Это указывает на то, что вот в этой главе исполняется главное проклятие Адама. Адаму было сказано «прах ты, и в прах возвратишься». И вот эта глава иллюстрирует то, что это действительно исполнилось. По всему видно, что это одна из главных мыслей данной главы. Таким образом, 5 глава показывает, что как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Это я прочитал из послания к Римлянам 5 главы 12 стиха. Давайте взглянем на этот стих. Он важные подробности сообщает. «Одним человеком грех вошел в мир», пишет апостол Павел. Что это за человек, которым грех вошел в мир? Адам. Грех не появился сразу в большой группе людей. Вот было большое человечество, там десятки людей, и потом раз появился у них грех. Нет, одним человеком грех вошел в мир. Дальше Павел говорит, и грехом смерть. Была ли смерть на земле до грехопадения? Нет. Современные ученые, и даже некоторые из них называют себя христианами, они говорят, что человек появился путем эволюции. Вы скажете, что, подождите, какая эволюция? Библия об этом ничего не говорит. Ну да, Библия это же не учебник по естествознанию, поэтому здесь не сообщаются подробности, но вообще вот наука якобы доказала, что человек произошел путем эволюции. И вы знаете, многие из них скажут, это не противоречит Библии, это вообще никак не противоречит моей вере. Я верю, что Бог сотворил весь мир, но Бог сотворил мир через эволюцию. Вот те люди, которые так говорят, они просто не знают Евангелия. Они не понимают самых простых библейских истин. Они не имеют самого простого и начального фундамента, который необходим для спасительной веры в Иисуса Христа. Почему? Потому что они не понимают, что смерть не могла существовать на земле до грехопадения. Согласно эволюционной концепции, существует смерть, и вот сначала амеба умирает, из амебы там развивается какое-то другое, простейшее, какая-то другая еще форма жизни, потом продолжают эти простейшие развиваться, и постепенно появляются другие организмы, многоклеточные организмы, и они тоже умирают, и смерть существует, и потом появляются постепенно морские животные, они выходят на сушу и продолжают умирать, и этот процесс длится миллионами лет, и миллионы лет на земле царствует смерть. И потом умирают обезьяны, и их предки берут палку-копалку. И потом умирают эти предки, и появляется новое, более развитое существо, которое на каком-то этапе можно назвать Адамом и Евой. И вот тогда Адам и Ева, когда они приобретают разум, начинают как-то себя сознавать, начинают мыслить, появляется самосознание на каком-то этапе. Это тоже все миллионы лет, они все умирают, умирают, умирают. И потом-то они восстают против Бога и нарушают Его заповедь. И появляется грех. Это в корне противоречит библейской картине. Библия совершенно четко говорит, что одним человеком грех вошел в мир. Грех появился в результате одного человека и не мог появиться на земле до этого человека, до Адама. И грехом смерть. Смерть появилась только в результате грехопадения. Поэтому-то Библия говорит, Римлянам 6 глава 23 стих, «Возмездие за грех – смерть». Если бы смерть существовала до человека и до грехопадения, то как смерть может быть возмездием за грех? Таким образом, люди, которые говорят, мы христиане и верим в теорию эволюции, теория эволюции не противоречит нашей вере, мы верим, что Бог сотворил все через эволюцию, они просто не понимают, о чем говорят. Они не знают самых начатков Евангелия. Таким людям нужно адресовать слова послания к евреям. По времени вам надлежало бы быть учителями. Некоторые из этих людей получили богословские степени и являются пасторами церквей. И мы должны им сказать, по времени вам надлежало быть учителями, а вас нужно учить начаткам Слова Божьего. Вы не понимаете, что смерть не может быть до греха в библейском учении. Поэтому человек не мог произойти в результате эволюции. Это если говорить только с библейской точки зрения. Я уже не говорю обо всех, естественно, научных проблемах, связанных с теорией эволюции, но мы об этом говорили в самом начале. Помните, когда начинали разбирать книгу «Бытие»? Вы можете взять записи, аудиозаписи этих проповедей. Там мы многие вопросы затрагивали. У нас была конференция по сотворению мира. Вы тоже, опять же, можете взять эти видеозаписи. И вы можете много-много сейчас материалов найти, очень хороших, объясняющих, как много проблем у теории эволюции. Что на самом деле теория эволюции, хотя ее навязывают везде, она отнюдь не бесспорная. Есть множество ученых, имеющих высшие степени, докторские степени в естественных науках, которые отвергают теорию эволюции и говорят, макроэволюция невозможна. Она противоречит логике, она противоречит фактам, она противоречит всему. Так вот, если даже не брать вот этих всех проблем научных, но сосредоточиться просто на том, что говорит Писание, мы увидим, теория эволюции невозможна. Потому что она противоречит самому Евангелию. То есть самым основам, самым начаткам учения о спасении. Смерть перешла во всех человеков. Итак, мы будем уже закруглять вот эту вот тему, поскольку время у нас истекает. Людей постигло наказание за грех, тем не менее люди продолжали грешить. И подводя итог, мы можем заметить, что то же самое происходит и сегодня. Мы с вами узнали 5 фактов, касающихся развращения человечества. Люди грешат, несмотря на Божью цель, Божье благословение, Божий пример, Божьи чудеса, Божье наказание. Точно так же происходит и сегодня. Всех этих вещей оказывается недостаточно. И сегодня люди грешат, несмотря на мотивацию из Писания или из проповедей. И сегодня люди грешат, несмотря на Божьи благословения. И сегодня люди грешат, несмотря на положительный пример. И сегодня люди грешат, несмотря на Божьи чудеса. И сегодня люди грешат, несмотря на Божье наказание. Для невозрожденного человека и кнут, и пряник оказываются недостаточно действенными. Он продолжает отвергать Божий путь, несмотря на любые внешние обстоятельства, положительные и отрицательные. Тогда каков же выход? Какой же выход предлагает Писание? Если всех вот этих вещей, Божьи цели, благословений, примеры, чудес, наказания, оказывается недостаточным для спасения, то что же тогда нужно? Есть ли у нас какой-то выход? Интересно, что этот выход показан здесь же. Выход действительно есть, и он показан на первых страницах Священного Писания. Он показан здесь же, в 5 главе Бытия. Он показан на примере Еноха. Однако этот выход нетривиальный. Этот выход звучит очень необычно. И когда я его вам назову, наверное, некоторые из вас удивятся. В этом мире смерти есть надежда на избавление от смерти. О Енохе не сказано, и он умер. О Енохе сказано, что он попал на небеса. А если он на небеса, то он был на небесах, Бог взял его, то значит, где он оказался? В Божьем присутствии. Значит, был ли Енох спасен? Да, несомненно. Вот мы видим первый яркий и чудесный пример божественного спасения. На вот этом фоне всеобщей развращенности и последствий греха, на этом фоне возмездие за грех смерть, и он умер, и он умер, и он умер, мы видим пример человека, который был спасен. И спасение от смерти связывается здесь с восхождением на небеса. В 24 стихе: «Ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Там, в Божьих обителях, не будет греха и проклятия. В книге Откровения сказано: «Отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Входящие на небеса освобождаются от смерти. Писание говорит: когда же тленное это, то есть наша тленная жизнь, природа, облечется в нетление, и смертное это облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Вот это все исполнилось в жизни Еноха. Енох вошел туда, где нет ни смерти, ни плача, ни вопля, ни болезни. Енох облегся в нетление. Енох облегся в бессмертие. В жизни Еноха смерть была поглощена Божьей победой. И тогда мы возвращаемся к нашему вопросу. Как же этого достичь? Дорогие друзья, это очень легко. Для того, чтобы избавиться от смерти, надо взойти на небеса. Вы скажете: легко? Ничего себе! Как же это сделать? Может быть, нам нужно построить башню высотой до неба, и по этой башне мы сможем взойти на небеса? Действительно, многие люди так и подумали. Мы читаем с вами дальше в книге Бытия, в 11 главе книги Бытия, как люди попытаются это сделать. Они попытаются построить башню высотой до неба, чтобы взойти туда, куда взошел Енох. Однако помогло ли им это? Нет, это будет безуспешная попытка. До тех пор, пока мы пытаемся сами, своими силами строить эту башню, чтобы взойти на небо, мы обречены на провал. Пока вы строите башню своих дел, пока вы строите башню своих заслуг, пока вы строите башню своей доброты и помощи людям, пока же вы строите башню соблюдения разных ритуалов и законов, вы обречены на провал. Вы не сможете взойти на небо. Потому что Писание говорит: человеком это невозможно, но не Богу. Ибо все возможно Богу, говорит Христос. Что нужно было сделать, чтобы Енох оказался на небе? Как много сам Енох мог для этого сделать? Енох для этого не мог сделать ровным счетом ничего. Но что должно было произойти? Как мы с вами читаем? Бог взял его. 24 стих. «Не стало его, потому что Бог взял его». Итак, человеком это невозможно, человек не может взойти на небеса, но не Богу, ибо все возможно Богу. Как быть спасенным? Это должен сделать Бог. Бог должен взять человека и вознести на небеса. Таким образом, в восхищении Еноха показано с первых страниц Библии эта удивительная истина, что человек не может спасти себя сам. Он не может достичь богоподобия ни добрыми делами, ни соблюдением каких-то ритуалов. Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Бог может взять человека и вознести на небеса. Дорогие друзья, Вы можете строить эту башню своих дел, вы можете строить эту башню своего спасения, и она обречена на то, чтобы оказаться разрушенной. Однако, если Бог возьмет вашу душу, Бог имеет все необходимое, Бог имеет всю силу, нужную для того, чтобы взять вашу душу и вознести ее на небеса. От вас Он требует только одного – верить. Верить Его обещаниям, верить тому, что Христос для вас совершил, и что мы вспоминали сегодня вот в этих символах причастия, что Христос умер за ваши грехи и воскрес для вашего оправдания. Потому что о Енохе Библия говорит: «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти». Евреям 11 глава 5 стих. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти». С самого начала Библии становится ясно, что путь спасения только один – по благодати, через веру. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас через Священное Писание тому, что ни мотивация, ни благословение, ни пример, ни наказание, ни чудеса не оказываются достаточным основанием для нашего спасения. Однако, если Ты коснешься нас Твоею благодатью через веру, то Ты можешь использовать и мотивацию, и добрый пример, и благословение, и наказание, и чудеса для того, чтобы привести нас к вере. Мы просим, даруй всем нам здесь присутствующим настоящую спасительную веру, если кто-то ее еще не имеет. Ты взгляни, Господи, не на опасном ли мы пути, направь нас на путь вечный. Помоги нам понимать, что человеком невозможно спасение, но помоги нам видеть с самых первых страниц Священного Писания, что спасение у Тебя, и мы уповаем на Тебя, мы хотим жить с Тобою, подобно Еноху, и мы уповаем на Тебя, что Ты возьмешь нашу душу на небеса, так же, как когда-то Ты взял Еноха. И то, что невозможно для нас, совершенно возможно для Тебя и станет реальностью через веру. Благослови всех нас. Аминь.